Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 81. То не ветер буйный воет, не дремучий бор шумит, не земля сырая стонет, не синё море бурлит. То не демон злой хохочет, и не ведьмы ягоза, не на тучах гром грохочет, не небесная гроза. То грохочет гром военный, то орудия гремят, города, деревни, села и имения горят. Льются слез народных реки, крови целые моря, гибнут русские солдаты за Россию и царя. Гибнут, гибнут бесполезно, наступают и опять по приказу командиров начинают отступать. Всем и каждому известно, что в России сотни лет немец полный был хозяин, то не тайна, не секрет. Прижился он, вкоренился по селам и городам, по заводам поселился, по коммерческим делам. Вплоть от царского вельможи до простого торгаша, до врача и музыканта — все немецкая душа. Он вошел в Россию в моду, русский историк привык к Карлам Карлычам, к Адамам и смешал родной язык. Словно пиявки присосались Карлы Эверты кругом и везде распоряжались над российским простаком. Кто помещик? Хитрый немец. Кто издатель? Кто барон? Губернатор, управитель и профессор. Всюду он. Как же тут не быть измены? Каждый умный это знал, и на то свои надежды хитрый кайзер возлагал. Как же с немцами бороться, если немец за спиной и командует рядами нашей армии лихой? Если дать баранье стадо под начало злым волкам или белую капусту на хранение козлам, то от этого, конечно, трудно пользы ожидать. Кроме горя и убытка, ничего не увидать. Ворон ворону не будет никогда глаза клевать. Немец немца бить не станет. Это надо полагать. Он всю хитрость и сноровку, где возможно, пустит в ход и легонько, незаметно, вред повсюду нанесет. И с такими-то людьми мы затеяли войну, что командовали нами и заполнили страну. Под командованием немцев назначались иногда в строй такие офицеры, что негодны никуда, а хороших очень много находилось по тылам, благоденствовали мирно по хорошеньким местам. У деревни Чепахадзе 9 суток длился бой. Ежедневно на окопы немцы шли живой стеной, но напором им аршины не пришлось у нас занять, ни единого окопа, ни одной горы отнять. Все атаки отбивались пулеметную стрельбой, и лилась 9 суток кровь защитников рекой. На 10-й день под вечер приказали отступать. Для чего и далеко ли, не могли мы это знать. Не спеша с позиции снялись и пошли, пошли назад той же самой дорогой, сердце пройденных Карпат. Но теперь не то, что прежде. Было сухо и тепло. Вся природа зеленела, без пощады солнце жгло, а под вечер все свежело, оживал дубовый лист, и до утра раздавался соловьев залетных свист. Правду раньше говорили, что привольно здесь весной. Не ушел бы век отсюда, отдохнул бы здесь душой, сел бы где-нибудь под дубом, и в наплыве разных дум позабылся бы и слушал горных речек плеск и шум. описал бы все на память, срисовал бы виды гор и воспел бы в песнях грустных, что вокруг увидел взор. Только время не такое, не до песен на войне. Кровь и выстрелы орудий расшатали нервы мне. Впрочем, я имел альбомик, вроде книжки записной, небольшой карманный томик, и писал в него рукой впечатления событий, излагал их, как умел, на различные мотивы, и не раз в походах пел. Отступили верст 12, раздалась команда «Стой!». Батареи развернулись вновь в порядок боевой, стали ждать подхода ближе наступавшего врага под прикрытием пехоты Солигальского полка. Но германцы и австрийцы не показывались нам и спокойно простояли сутки четверо мы там. Мы в селении Ведраны, отыскав сарай пустой, с околотком поместились на соломе яровой. Разостлали холст с палатки и устроились кое-как, пока немец не прогонит, или мадьяр, и австрияк. Рядом с нами стали кухни двух каких-то батарей и какие-то повозки неизвестных нам частей. День прошел спокойно, тихо, жар полуденный свалил, и прекрасный тихий вечер незаметно наступил. Я стоял вблизи сарая и спокойно наблюдал, что вблизи происходило, и досыто хохотал. Да нельзя и не смеяться мне на то, что пред собой я увидел в этот вечер. Случай вышел вот какой. Кашевар походной кухни роздал ужин черпаком и, промыв его, поставил для просушки стояком. И ушел, обыкновенно, поскорей в халупу спать, потому что ему было нужно утром рано встать. Проезжает подполковник на пролетке с денщиком, не спеша, почти что шагом, поравнялся с черпаком и, приняв за кашевара в кухню воткнутый черпак, закричал, становясь: «А ты чего стоишь, дурак? Словно пень, их должной чести мне не хочешь отдавать. Или не видишь офицера, рот не надо разевать. Загляделся, как ворона, неизвестно на чего. Где твой старший? Поскорее позови сюда его. Марш! Чего не шевелишься? Или оглох? Чего молчишь? На начальника не смотришь, как дурак? Или ты спишь? Говори скорее, скотина!» Но черпак не отвечал. Свою лысину уставив, был недвижим и молчал. «Ты какой мерзавец части!» Но ответа снова нет. «Говори скорее, бродяга! Или не хочешь дать ответ? Так молись живее Богу! Изрублю в куски всего!» Но опять в ответ не слышно ни словечка одного. «Изрублю!» Вскричал он снова и уж шашку обнажил. Но порыв его безумный вдруг денщик остановил. «Не извольте, ваше скродье, вы расстраиваться так. Здесь солдата вовсе нету, а стоит один черпак». «Как черпак? Ей-богу, правда», — уверил денщик его. «Черпак. А я ведь думал, что солдат. А ты чего мне, подлец, об этом сразу ни полслова не сказал?» Снова вскрикнул подполковник и глазами засверкал. «Заморю, подлец, подранцем! Ты не знать о том не мог, что я вечером не вижу, что буквально близору!» «Виноват». «Молчи, скотина, недогадливый осел! А ты что развесил уши? Трогай живо! Ну, пошел!» — крикнул кучер он снова. Кучер вожжи натянул, шевельнул коня лихого, тонкой плеточкой стегнул и помчался легкой рысью, подымая пыль столбом. Близорукий барин скрылся, и затихло все кругом. Только где-то свою песню соловейка напевал, точно плакался на долю, точно душу изливал. И неслась песня эта далеко в ночной тиши, и как искра западала в глубину моей души. В ту минуту жить хотелось и любить. Любить людей. О детях хотелось думать и о родине своей. И о чем так пел Соловка? О далеких ли краях? О подруге ли любимой? О родимых ли птенцах? Угадать ужасно трудно смысл песни соловья. И на сердце грустно-грустно что-то стало у меня. Настроение изменилось после смеха моего, словно камень лег на сердце, сам не знаю отчего. Что прошло и что забылось в жизни горестной моей, пробудил своей песней этот чудный соловей. Я пошел в сарай и молча на солому тихо лег, но под трели дивной песни долго глаз сомкнуть не мог.
Соловеюшко, парень молодой, да соловей, соловейко молодой, да ты-то не пой, коранёшенько весной, ты не пой, коранёшенько весной, да. Скучно ли будет молодцу, не столь скучно ли будет молодцу, да
не столь скучно, не столь скучно,
не столь бедно, самый то не знаешь, парень для тебя. Сам не знаешь, хорошо для тебя, да.